Юрий Владимирович Кривошеев. Курс лекций по истории России. Образование единого русского государства. Часть вторая. Параллельно с формированием центральных органов власти в Москве происходили изменения и в органах власти на местах. С присоединением к Москве земель удельных княжений одни удельные князья, сохраняя суверенитет, вынуждены были повиноваться. Другие перешли на положение великокняжеских слуг и становились наместниками и воеводами. Такие князья назывались служебными князьями. Во владениях удельных князей сохранялась система управления, сложившаяся ранее, на протяжении XIV-XV веков. Средоточием управления был княжеский дворец, состоявший из хозяйственно-административных ведомств. Крупнейшими из них были ведомства дворского, казначея, конюшева и оружейного. Их руководители назывались введенные бояре. Из них же состояла и княжеская дума, не являвшаяся постоянным органом, и созывавшиеся князьями по мере надобности. В ведении удельных князей был суд по земельным и разбойным делам, а их данщики собирали в удельную казну пошлины и поборы. Таким образом, удельным князьям предоставлялась довольно большая свобода действий во внутренних делах, чего не скажешь о внешнеполитической сфере, в которой устанавливалось полное их подчинение московскому князю. Что касается территории, управляемой служебными князьями, то она становилась административно-территориальной единицей в системе уже общерусского управления – уездом. Так как границы их восходили к рубежам бывших независимых земель княжений, их размеры были разнообразны. В XV веке уезды подразделялись на станы и волости. Власть в уезде принадлежала наместнику, а в станах и волостях – волостелям. Наместники и волостели присылались из Москвы. Они получали управление территориями в кормление, отсюда и их обобщенное название – кормленщики. Кормления состояли из судебных пошлин и части налогов. Кормления являлись вознаграждением, но не за исполнение настоящих административных и судебных обязанностей, а за прежнюю военную службу. Поэтому кормленщики относились к своим обязанностям небрежно и передоверяли их своим тиунам-управителям. Не было строгой системы ни в самих назначениях кормленщиков, ни в размерах пошлин и налогов. В целом система кормлений, как показало время, была неэффективной. Московские великие князья, посылая наместников, иногда давали им особые уставные грамоты, в которых фиксировались пределы прав кормленщиков, их обязанности по отношению к местному населению. Так, еще в 1397 году Василий Дмитриевич дал такую грамоту всему населению Двинской земли, от бояр двинских до всех своих черных людей. Двинская уставная грамота гарантировала право обращения к великокняжескому суду любого человека в случае злоупотребления чиновников. Еще более широко регламентировала взаимоотношения между органами центральной власти, то есть наместниками, и местным населением Белозерская уставная грамота 1488 года. В ней не только повторялась, но расширялась норма обеспечивавшая право белозерцев жаловаться великому князю на наместников и их помощников. По ней также устанавливалось сместное, то есть совместное судебное разбирательство. Наместничий суд был правомочен только при присутствии общинных представителей. Специальная статья Белозерской уставной грамоты лишала возможности наместников вторгаться во внутреннюю жизнь местных общин. Двинская и Белозерская уставные грамоты, таким образом, отражают стремление центральной власти ограничить самовластие наместников с одной стороны, а с другой – признание центром большой значимости в местном управлении общинных организаций. В отношении Белозерской грамоты Юрий Георгиевич Алексеев отмечает, хотя уставная грамота непосредственно обращена к населению только одного уезда, перед нами документ принципиального значения. Грамоту можно рассматривать как типовую. Видимо, продолжает он, предполагалось подобные грамоты дать и другим уездам русского государства. Отметим, что некоторые нормы и положения грамот вошли в судебник 1497 года. На рубеже 15-16 веков в городах создается институт городовых приказчиков. Несмотря на то, что это были представители администрации великого князя, назначались они обычно из числа местного дворянства, так называемых детей боярских. Городовые приказчики ведали непосредственно городскими крепостями, то есть являлись как бы военными комендантами. Однако постепенно они начинают заниматься и другими вопросами, связанными с военно-административным управлением. Строительством дорог, мостов, обеспечением военных перевозок и хранением оружия. Одной из главнейших их обязанностей стало проведение уездной мобилизации сельского и городского ополчений. В их руках сосредотачивались и финансовые дела. Говоря об организации войска, необходимо отметить, что в XIV-XV веках основную массу великокняжеских войск составляли отряды самих великих князей, состоявшие из холопов и других слуг, а также отряды служебных князей и бояр, обязанных являться на государеву ратную службу со своими послужильцами. В крупных походах участвовало крестьянское и городское ополчение, называвшееся «посоха». Оно также использовалось при строительстве оборонительных сооружений. При комплектовании полков широко применялся прежний территориальный принцип. Как и в Древней Руси, в поход шли отряды новгородцев, тверичей, дмитровцев и так далее. Основной военной опорой при Иване III становится уже войско служилых людей, то есть дворян, являвшихся регулярно на военную службу, конно и оружно. Число ратных людей, а также характер вооружения определялись размерами поместья. Большое значение имело введение в войске огнестрельного оружия. Сравнительно широко артиллерия, в основном переносная, стала применяться во второй половине XV века. Известно, что древнейшая из сохранившихся пушек была отлита в 1485 году. Однако создание современной для того времени артиллерии было делом длительным. Первые сведения о массовом применении ружей, пищалей, относятся к началу XVI века. Обычно упоминаются казенные пищальники, ратные люди, находившиеся на государственной службе, и пищальники с городов, то есть ополченцы. На протяжении XV века пятиполковая система войска, большой полк, передний полк, полки правой и левой руки, сторожевой полк, стала обычной. К концу XV века численность армии на Руси резко увеличилась и достигла 200 тысяч человек. Говоря о формировании единой русской государственности, нельзя обойти и вопрос об отношениях государства и церкви. Надо отметить, что, усилившись в предшествующее время, то есть в XIV-XV веках экономически, став крупнейшим землевладельцем, церковь к концу XV века стала претендовать на принятие самостоятельных и независимых решений. Светская власть в лице великих князей вынуждена была зачастую искать компромиссные пути. Противостояние церковной и княжеской власти в конце XV-XVI веках подчеркнуло относительную слабость московского государства. И это несмотря на то, что церковь в этот период не была монолитной ни идейно, ни организационно. В середине XV века решалась и другая задача независимости русской церкви от Константинопольского патриарха, которому она подчинялась со времен христианизации Руси. Вместе с тем не прекращалась и угроза проникновения в русские земли католичества. В 1439 году на Вселенском соборе во Флоренции была заключена уния, то есть союз, между православной и католической церквами под главенством Папы Римского. В работе Флорентийского собора активно участвовал митрополит Руси, ставленник Константинопольского патриарха, грек Исидор. Однако по возвращении в 1441 году на Русь за поддержку унии Исидор был арестован Василием II, но ему удалось бежать в Рим. Лишь через 7 лет собор русских епископов смог избрать нового русского митрополита, не присланного теперь уже из Константинополя, а бывшего рязанского епископа Иону, которого поддержал и Василий II Васильевич. В 1453 году, после падения под ударами турок-османов Константинополя, право выбора русского митрополита окончательно перешло к русскому епископату. Вторая половина XIV-XVI века – это еще и время острых религиозных споров внутри самой церкви, а также за ее пределами, в целом в русском обществе того времени. По свидетельству современников, ныне и в домах, и на путях, и на торжищах иноки, и мирские, и все остальные сомневаются, все о вере пытают. Еще в XIV веке на Руси появляются еретические движения. Ереси – это религиозные учения, противоречащие ортодоксальным догматам церкви. Так возникшая в середине XIV века в Новгороде и Пскове ересь стрегольников отражала организационное и нравственное состояние официальной церкви. Стрегольники, происхождение этого названия не совсем ясно, призывали к отказу от церковной иерархии, а также от присутствия священников на исповеди. В учении этих сектантов усматриваются прежде всего определенные черты язычества. Несмотря на преследование, сторонники стрегольничества, а это низшее духовенство и ремесленники, встречались и в начале XV века. Другая ересь, начавшаяся в Новгороде столетием спустя, получила название ереси жидовствующих, так как от жидовина распростерлась. Им был некий Схария, побывавший в Новгороде в 1470-1471 годах. Ему тайно удалось привлечь на свою сторону ряд новгородских священников. Еретики-священники отрицали церковную иерархию, не принимали догмат о троичности божества, считали ненужными иконы и обряды. Против еретичества решительную борьбу повела церковь. Высшие церковные иерархи, новгородский архиепископ Геннадий и игумен крупнейшего монастыря Иосиф Волоцкий призывали применить против них силу. В 1490 году ересь была осуждена Церковным собором в Москве. Тем не менее, она проникла даже в Великокняжеский дворец. И одно время еретикам покровительствовал сам Иван III. Но в 1502 году он окончательно порвал с ними. Тогда новый церковный собор в 1504 году осудил еретиков на смерть. Однако в последующее время под влиянием ереси жидовствующих находились так называемые русские вольнодумцы Матвей Башкин и один из его соратников Феодосий Косой. Внутреннее церковное движение связано и с такими направлениями, как осифлянство и нестяжательство. В центре спора между ними стоял вопрос о церковных богатствах. Теория нестяжательства зародилась в конце XV века среди монашества заволжских монастырей. Их идеологом стал Нил Сорский. Он настаивал на необходимости строгого использования церковных правил и обрядов в целях нравственного самоусовершенствования, проповедовал ведение аскетического образа жизни и отказ от мирских удовольствий. В этой связи Нил пришел к выводу о вреде монастырского крупного землевладения и считал возможной его ликвидацию. На церковном соборе 1503 года нестяжатели выдвинули программу, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы по пустыням, а кормили бы себя рукодельем. Другие же церковные деятели настаивали на необходимости для церкви иметь большие материальные средства, чтобы можно было успешно выполнять функции проводника христианской веры. Они также требовали невмешательства светской власти в церковные дела, добиваясь сильной, богатой и независимой церкви, занимающей высокое положение в политической жизни государства. Во главе этого направления стоял настоятель подмосковного Волоколамского монастыря Иосиф. Отсюда и название этого течения – осифляне. Между нестяжателями и осифлянами развернулась борьба, продолжавшаяся до середины XVI века. Преследуя свои интересы, великокняжеская власть первоначально поддерживала нестяжателей. В 1503 году на церковном соборе по инициативе Ивана III был поставлен вопрос об отказе церкви от землевладения. Однако церкви удалось отстоять свое имущество, а нестяжатели потерпели поражение. Но, несмотря на это, первые годы своего правления Василий III все еще поддерживал их. Вскоре выяснилось, что при относительно слабой великокняжеской власти ориентация на сильную церковь более предпочтительна. Шаг навстречу сделал и глава осифлян. Борьба против нестяжателей приобретает более решительный характер. Пострадали крупнейшие деятели поздних нестяжателей. Большой боярин Берсень Беклемишев в 1525 году, видный богослов Максим Грек в 1525 и 1533 годах, князь, постриженный еще Иваном III в монахи, Воссиан Патрикеев. К середине XVI века вновь возникает возможность повести наступление государства на церковные владения. Создание единого государства, как мы уже отметили, самого крупного по территории в Европе, требовало и соответствующего оформления столицы. Жемчужиной Москвы, безусловно, стал Кремль. Московский Кремль стал отстраиваться еще в XIV, начале XV века. Первые белокаменные стены в короткий срок, всего за 2 года, возводятся еще при Дмитрии Донском в 1367 году. Столетием спустя в Москве началось уже грандиозное строительство, завершившееся в конце XV, начале XVI века созданием ансамбля Московского Кремля, сохранившегося во многом до ныне. Его стены сооружались из красного кирпича на белокаменном фундаменте. Их длина достигала более 2 километров, а толщина от 3,5 до 6,5 метров при высоте от 5 до 19 метров. Тогда же возводятся 18 башен из 20, имевших 4-скатные крыши. Кремль находился на мысу при впадении реки Неглинной в Москву-реку, а со стороны Красной площади был сооружен ров, соединивший обе реки. Московский Кремль оказался таким образом защищенным со всех сторон. Построенный в соответствии с военной техникой того времени, он стал одной из крупнейших крепостей. Есть основания считать, что проект новых кремлевских стен был составлен итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фьераванти, приехавшим в то время на Русь. Именно под его руководством в 1476-1479 годах строится главный собор Кремля Успенский. Храм начали строить московские мастера, однако подведенное под крышу здание рухнуло. Фьераванти взял за образец Успенский собор во Владимире и ему удалось органично соединить традиции и принципы русского национального стиля и достижения европейской архитектуры. Собор был кафедральным храмом митрополита всея Руси. Впоследствии, с середины XVI века, здесь венчали на царство, здесь же собирались и земские соборы. В 1484-1489 годах псковские мастера возвели Благовещенский собор, домовую церковь московских государей. И также на соборной площади итальянцем Аливиза Новым сооружается усыпальница великих князей – Архангельский собор в 1505-1509 годах. Несколько ранее, в 1487-1491 годах, возводится Грановитая палата. Ее название произошло от способа обработки стен гранями. Внутри Грановитая палата представляла собой квадратный зал площадью в 500 квадратных метров, высотой до 9 метров. Своды этого зала опираются в центре на массивный четырехгранный столб. Грановитая палата предназначалась для торжественных приемов.